Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости. Приветствую вас, любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание апостола Иакова, 2 глава, 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Евангелие от Матфея 5:28. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Аминь. На мой взгляд, важнейшая тема. Мы сегодня с вами поговорим о двух как бы важнейших сторонах деяния человека, деяния верующего и деяния вообще людей, желающих войти в Царство Божие. Из прочитанного контекста двух мест Священного Писания, наверное, уже можно догадываться, о чем пойдет речь. Это отдельная тема, я в свое время ее описывал в своей книге «Дух, душа и тело», что так устроен человеческий мозг, человеческое сознание, человеческий дух, душа и тело, что человек сперва видит, потом отражает, потом мыслительный процесс подключается, потом моделируется действие и потом поступок. Можно было бы прочитать десятка два мест Священного Писания и Ветхого и Нового Завета, где говорится о том, как у человека возникает в сознании модель поведения, или мы ее называем намерение, что человек собирается делать. И в то же время, как потом эти намерения, эти планы, эта модель поведения претворяется в жизнь в виде дел. Когда мы прочитали с вами Иакова 2:26, здесь говорится о делах. Это конечный результат. Да? Какие планы, какие намерения, какая модель поведения, что человек хотел, а что на самом деле он сделал. А когда мы прочитали Матфея 2:28, здесь о пожеланиях. Да? Кстати, здесь упоминаются и другие места, но в данном контексте Христос говорит о негативных намерениях в сознании человека, о вожделении. Есть такая очень интересная поговорка. Я раньше думал, что только в русском, а потом оказалось, что это не русский вариант, это из латыни переведено, и причем, как и бывает, нередко смысл поменялся и употребляет не совсем по назначению или не совсем по тому контексту, который изначально был написан, сказан. Или употребляют часть этой фразы. Вот, наверное, слышали, да? Иногда говорят так. Благими намерениями дорога куда-то. В ад. Да, вот подсказывают. А на самом деле это звучит очень интересно. Вот в латыни дословный перевод. Благими намерениями выложена дорога в ад, благими делами выложена дорога в рай. Вы видите, какое противостояние, противопоставление? С одной стороны, намерения какие они? Положительные, отрицательные, богоугодные, небогоугодные. А с другой стороны, реальные дела. Что во что и как перешло? Разговор очень интересный. Я думаю, что несколько спиток кандидатских и пару докторских диссертаций можно написать. Вопрос в другом. И вот на этом мы сегодня постараемся заострить наше с вами внимание. Как возникают эти намерения? И второе, как они потом притворяется в жизнь. Была в свое советское время, где-то в 80-х годах, была такая очень интересная поговорка. Двое беседуют, ну, говорят, что это представители избранного народа беседуют. Один говорит: я опять хочу в Париж. А другой спрашивает: а ты что, был в Париже? Он говорит: нет, я уже этого хотел. Он намеревается, да, он хотел. А попал ли в Париж или нет? Большая-большая проблема человеческая. И вот это тоже является поводом для наших с вами размышлений, рассуждений. Почему большинство людей живут, вот прямо как обломовщина, да, какая-то, живут вот какими-то мечтами, пожеланиями, планами, которые никогда, как правило, не претворяются в жизнь, которые никогда не будут реализованы. Особенно это вот на нескольких примерах можно сказать, да? Например, многие люди, которые имеют вредные привычки, там, употребляют алкоголь, употребляют наркотики, ну и самое популярное – это курят, да? Они, вот спросят, все, говорит, вот с завтрашнего дня там или там через месяц брошу пить, курить, там употреблять. Миф, миф. Как пили, так и пьют, как курят, так и курят. Но это все благие намерения, вы понимаете, да? Разве плохое намерение, если человек хочет бросить пить, отказаться от алкоголя? Добрые же намерения, но она остается только намерением. Так и остается нереализованным иногда в течение всей земной жизни. Наверное, многие из вас слышали, знают или и читали даже произведение известного классика, очень тонкой сатиры и очень тонкого юмора Марк Твена. У него была классическая поговорка, которая вошла во все аналы, да? Марк Твен в одном из интервью сказал: вот говорят про курение. Да самое легкое на свете – это, говорит, бросить курить. Я, говорит, раз 100 бросал. Но не бросил. Может, все-таки все дело именно в намерениях, которые каким-то образом появляются в нашем сознании, разуме. Какие они эти мысли? Какие они эти намерения? Добрые или злые? Богоугодные или богопротивные? На благо нам или во вред? Можно ли, чтобы в нашем сердце, разуме, чувствах, воле, духе, душе и теле не появлялись злые намерения, а появлялись только добрые? Мечта. Можно ли отсеять добрые намерения от злых? Можно ли делать только добрые дела, а не делать злые дела? Наверное, для этого важен самый главный инструмент. Какой? Это различать. Да? Добро от зла. Вопрос на самом деле фундаментальный. Более фундаментального вопроса быть не может. Чрезвычайно важный, жизненно необходимый для изучения, исследования, понимания, чтобы не просто и не только жить, а цельно жить здесь на земле и спасти свою душу, и обрести вечность. А ведь корень зла где лежит? Чтобы мы до сих пор так и, если говорить принципиально и четко, так и не научились различать добро, где добро, а где зло. Все-то началось там, в Эдеме, помните? Там, в Эдеме. Весь крах, разрушение, гибель человеческой натуры, лишение человека от Бога, вечности Божьей сформировалось там, в Эдеме, в сознании Евы, а затем и Адама. Через что? Через искушение. через непослушание Богу, соблазн со стороны Диаболоса. Что он сказал? Почему не едите плодов древа познания добра и зла, который был в центре рая? Нельзя. Бог сказал, умрем. Что говорит дьявол? Нет, не умрете. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Плод они вкусили. А насчет знания и познания добра и зла вопрос остался открытым по сей день. Равно так же, как будете, как в кавычках, да, как боги. И там не случайно слово «боги» с маленькой буквы написано. Очевидно, они не стали богами, а их деяние вошло в историю человечества как первозданный или первородный грех. Практически вот этот пример с самого начала из книги «Бытие», он является примером взаимозависимости и соотношения желаний, намерений с делами и поступками человека. Сводится к познанию, развлечению, при реализации добрых намерений и отказ от злых намерений. Проблема противостояния греха и праведности, добра и зла внутри человека, в жизни человека, проблема постоянная, как результат первородного греха. Лучше, чем апостол Павел написал в послании к римлянам, наверное, никто не может сказать. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, обратить внимание, а что ненавижу, то делаю. Вот он корень зла. Человек делает то, чего он не хочет делать. Если же желаю, если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, потому что уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда делать доброе, прилежит мне злое. При этом мы отметим очень важную вещь. Люди-то все разные. Разное сознание, разная ментальность, разное духовное состояние. Люди разные. Совсем недавно мне выступать пришлось перед учеными, и вот эта мысль Бог вложил в мою голову. Именно по нашей теме. Вот смотрите. Один человек, много людей, неважно. Да вот один смотрит на природу. Лес видит. Красоту пейзажа. Удивительное сочетание цветов, открывающихся видов. И он о чем думает? Он думает, как же велик Бог, что создал вот такую красоту. Он желает восхищаться и наслаждаться этой красотой, желая, что только бы не погубить и не разрушить эту красоту. А другой смотрит на тот же самый пейзаж, на тот же самый лес, на ту же самую природу и говорит, ага, сколько отсюда можно продать леса, сколько вырубить деревьев и сколько я на этом заработаю денег. Одни и те же глаза, но разное понимание. Другой пример. который сочетается с тем местом, которое мы прочитали из Евангелия от Матфея. Один смотрит на красивую девушку и восхищается ее правильными чертами лица, ее красотой, данной Богом, что Бог позволяет ему лицезреть и видеть эту красоту, и прославлять Бога, и желать, чтобы этой девушке Бог помог встретить истинную любовь Бога. А другой смотрит на эту девушку, и у него появляется вожделение к ней. Он желает иметь с ней близость, не имея для этого никаких оснований. Вы понимаете, да, о чем речь-то идет? Мы все разные. Но вопрос совсем в другом. При этом с разными сердцами, разным духом, разной душой, разным телом, примиренный с Богом человек, верующий человек и непримиренный с Богом, неверующий, у них тоже одинаковые глаза. У всех разная предрасположенность к добру и разная расположенность ко злу. Вот она проблема-то какая. Как в намерениях, желаниях и моделях поведения, так и в делах. Но Бог все знает. Почему одни люди более защищенные от злых намерений, а другие менее защищенные, даже независимо от того, что они верующие или неверующие? Почему одни более тяготеют к добрым намерениям и делам, а другие менее расположены к добру? Невольно вспоминается притча Иисуса Христа о сеянии семени. Помните, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его, иное упало на камень, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесла плод сторичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Луки 8, 5, 8. Посмотрите, четыре вида сердец, четыре вида сознания, четыре вида ментальности. Камень, дорога, тернии и добрая земля. Получается, что добрый-то ведь четвертушка получается, да, только 25%. Почему? Далее Христос объясняет, что означают эти места, что означают эти сердца, куда падает семя. Аналогичная мысль высказана тоже Иисусом Христом в притче о талантах. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился. Встает вопрос, почему одному 5, одному 2, а другому 1? Понятно, это образ. Это аналогия. Значит, человек знал, кто на что способен. И мы знаем, да, с вами, как и 5 имеющие приумножил, и 2 имеющие приумножил. А 3-й что сказал? Он сказал, я знаю, что ты человек жестокосердный, да? Жнешь, где не сеял, и берешь, где не клал. А что рисковать-то? Взял и зарыл. Отсюда и выражение пошло, да, зарыть свой талант в землю. Но написано здесь, я читаю этот фрагмент из Матфея 25, 13, 19. В 19 стихе написано, по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. А ну покажи, что ты сделал с этими деньгами, с этими талантами, которые я тебе дал? Никчемный раб, да? Вы знаете, он не только говорит, Господи, хозяин, ну вот так, я не стал рисковать. Нет, нет. Он говорит, что обвиняет самого хозяина, который ему дал этот талант. А что рисковать-то? Вот я зарыл, ты мне дал талант, я тебе ничего не должен. Получай свой талант обратно. И Библия называет его никчемный раб. Вы понимаете, вот то, что, о чем мы сейчас с вами говорим, да, какие у нас намерения, какие у нас планы, какие модели поведения в сознании, да, мы имеем колоссальную разницу между нашими человеческими намерениями и намерениями Божьими. Еще более примечательная история соотношения намерений человека и Бога описана в тот самом моменте, это в первой книге царств, когда Саул теряет доверие Бога, теряет благословение Бога, и Бог хочет избрать себе нового и для израильского народа нового царя. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Это 1 Царь 16:1. Бог имеет намерение. Саул не оправдал его ожиданий, его доверия. И посмотрите, приходит Самуил к Иессею, находит его. Самуил сперва не хочет идти, вы помните, да? Он говорит, да как я пойду? Он скажет, ты куда? Он поймет, о чем. Он говорит, да ты возьми ягненка, пойди, что ты пришел принести в жертву. Это как бы для самооправдания пророка. И он, когда приходит к Иессею, когда увидел его старшего сына Елиава, помните? У него прямо аж сердце подскочило и усумило. Вот, наверное, его избрал Бог. Елиав по описанию высокий, красивый, сильный. Таково намерение человеческое у Самуила. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Вот она разница-то. Человек смотрит на лицо физически, физиологически, а Господь смотрит туда внутри. А какое у него сердце? Точно так же были отринуты все семеро сыновей Иессея. И сказал Самуил Иессею, все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И прислал Иессея, привели его, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он, которого Бог избрал. И взял Самуил рог с елеем, помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня, и после Самуил встал и отошел в раму, а от Саула отступил дух Господень и возмещал его злой дух от Господа. И здесь мы видим, что намерения человека и его дела коренным образом отличаются от того, как этому учит нас Господь. Если намерение человека, мы уже сказали об этом, да, формируется и последующие дела на физико-физиологических аргументах и основаниях, то намерение Бога и его дела формируется на духовно-душевной основе, которую человек видит, какая внутри у человека, которую Бог видит, какая сущность у человека внутри его. Это очень важный момент. Очень важный момент. Я выбираю не так, как человек выбирает, ибо человек смотрит на лицо, а я же смотрю на сердце человека. Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Апофеозом наших рассуждений о намерениях и делах является практически весь Новый Завет. И вся история Иисуса Христа от Рождества и до распятия и воскресения Сына Божьего. Среди 12 учеников Иисуса Христа один имел намерение предательское. И оно было именно у Иуды Искариота. Хотя в делах своих, наверное, самый такой колеблющийся, сомневающийся, ой, это эталон, его можно на любой случай жизни, да, Петра. И так, и сяк. Но вы помните, когда они возлежали на вечере, Христос сказал: «Нынче ночью один из вас предаст меня». И все как один, включая Иуду Искариота, который имел вот такое греховное, предательское намерение, тоже сказал: «Не я ли Господи?» Уж простит меня Господь, я, перенося это на современность, думаю, если бы сейчас собрал бы Христос 12 учеников своих из современных людей и сказал бы: «Один из вас нынче ночью предаст меня», все воскликнули бы: «Не он ли, Господи?» Ну, в принципе, и Петр сказал: «Все отрекутся от тебя, кроме меня». Он говорит: «Помолчи, Петр, не пропоет и петух, как трижды отречешься от меня». Иисус отвечал: «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок хлеба, подал его Иуду Симонову Искариоту, и после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал». Это Иоанна, 13 глава, 26-28. Учеными, биологами, генетиками доказано уже давно, наверное, лет 45-50 назад, фундаментально доказано на основе биологических исследований, что такие, о чем мы упомянули в начале, такие дурные привычки, да, как мы говорим, как алкоголизм, наркомания, вожделение к пище, сексу и другие пристрастия ко всем другим грехам, вожделениям, имеет генетическую предрасположенность. То есть греховную модель вожделения к вожделению, желаниям, стремлениям в этом направлении, как определенную тягу и тяготение организма человека, вожделение в сердце и практическую потребность в теле. Вопрос в более обобщенном виде: имеет ли духовно-душевное генетическое предрасположение человек ко злу и злым намерениям? Вот вопрос. Имеется ли духовно-душевное генетическое предрасположение человека к отрицанию добра? Вся указанная генетика греха непосредственно, мы уже с вами сказали, относится и уходит корнями в первородный грех Евы и Адама в Эдеме. Вся указанная генетика греха, она опять в этом же месте, которое мы прочитали, да, что чего не хочу, делаю, чего хочу, не могу. Ибо не знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Можно ли изменить ситуацию для любого человека? Можно ли изменить человека, чтобы человек имел добрые намерения, добрые желания и делал добрые дела, при этом отвергая злые намерения и злые дела? Для этого фундаментально надо изменить внутреннее содержание человека. Ни цвет кожи, ни цвет глаз, ни папиллярные линии, ничего не меняется в человеке. А что же меняется? В обобщенном виде можно было бы сказать: рождение свыше, вообще вся эта история, это 3 глава Иоанна, там все сказано. Христос в разговоре, помните, да, с Никодимом? Первое, 3:3 Иоанна. Кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. А далее, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие. Прямо или косвенно Христос указывает на то, что если человек не родится свыше и не возрожденный человек, он слепой, глухой и весь греховный. И это действительно так. Но при всем при этом Бог говорит, да, можно сделать так, чтобы у человека возникали добрые намерения, чтобы у человека возникали добрые пожелания, чтобы человек имел предрасположенность и вообще основанием его жизни было бы творить именно добрые дела. И знаете почему? Потому что рождение свыше, вы знаете, да, Христос говорит, кто во мне и в ком я, да? Кто принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, кто примиряется с Богом через Голгофскую смерть и воскресение Христа, тот получает новое внутреннее содержание, и внутри него начинает жить Бог. А он начинает жить внутри Бога. Мы даже с вами говорили несколько раз до этого на Рождество, да, что Сыну Божьему везде все было забито, да, в Вифлееме. Не нашлось места ни в гостинице, ни в частном секторе, нигде, нигде, нигде. А где он родился? В хлеву. Почему? А где же дом-то Бога? А оказывается, Бог-то там. И Библия говорит нам об этом. И вот если Христос начнет жить внутри нас, тогда не мы, а со Христом, да, мы будем и добро от зла отличать, и иметь всегда добрые намерения, и Христос не допустит, чтобы у нас были даже в модели, даже в намерениях злые намерения. Почему? Почему? Потому что Новый Завет говорит нам, да? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Основанием этой возможности изменения ситуации греховного поведения человека, его грехи, греховных намерений и деяний является золотой стих. Все его знают, да? Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Основа основ. Живи с Богом. Живи с Его любовью. Да? Христос как говорит, потому узнаешь, что вы ученики мои, если будете любить друг друга, как я возлюбил вас. Казалось бы, очень просто. Первое. Принять Иисуса Христа в свое сердце, примириться с Богом и получить рождение свыше. Так просто. Но так сложно прийти и сказать об этом Богу. Наверное, я так думаю. Независимо от того, что имеет человек приверженность к добру или ко злу, неважно. Просто прийти и сказать. И неважно где. В Каракумах, в Сахаре или здесь, на Трехсвятительском, дом 3. Прости меня, Господи, потому что у меня злые намерения и у меня злые дела, и я тяготею ко злу. Это правда, это так. Но еще добавить, а я не хочу так жить. Второе. Как следствие покаяния, рождения свыше, примирение с Богом, живя с Иисусом Христом в нашем сердце, мы живем Его любовью. Ничто нечистое не омрачит нашего разума, чувств, воли, духа, души и тела. Наши намерения, желания, стремления будут всегда наполнены Его любовью. Значит, они будут наполнены Его добром. Третье. Если даже внутри нас появится зло, грех, злые намерения, они не смогут перейти в греховные деяния, дела, так как между нашими намерениями греха и их проявления в делах будет стоять распятое тело Иисуса Христа. За нас, но воскресшее для нас. Тело Христово, которое удалит из нашего сердца зло, грех, не допустив их воплощения дел вне нас. По-моему, достаточно просто. А еще проще. Внутри нас будет жить только Его любовь, Его мир и Его добро. Не наши, которые мы понимаем, что это добро, а на самом деле это зло. И не наше зло, которое может быть и добро. Для меня таким примером является показательным, да? Помните, когда Иосиф после всех этих мытарств, после всех этих сверхчеловеческих переживаний и в тюрьме сидел, и предавали его, и продавали родные братья его, да? В конце он кем оказался? Он оказался премьер-министром Египта, мощнейшей первой империи до Рождества Христова. И когда они пришли к нему, да, за хлебом, нигде не было, а он же там добрый, помните, да, эти 7 тощих, 7 тучных коров, он отложил, и все стали за хлебом в Египет приходить. И когда он видит братьев своих, не выдерживает и открывается им. И что говорит Иосиф? Очень такая ключевая фраза. Он говорит: в свое время вы сделали зло, жесточайшее зло, помните, да? Продали его в рабство. Зло-то человеческое. А что говорит Иосиф? Он говорит: Бог это зло превратил в добро. Почему? А вот сотни тысяч людей избавил от голодной смерти. Удивительно, поразительно, но это делает Бог. Даже вопреки нашим намерениям, даже вопреки нашим злым делам. Сотый псалом. «Милость и суд буду петь». Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Куда ты придешь ко мне? Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, чтобы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Я это, знаете, как называю? Я это называю плач. Молитвенный плач Давида, который прошел все это, который понимал, и когда злые намерения, и когда злые дела. Но сегодня, братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости, сегодня время последнее. Сегодня время, когда люди не только не разбирают, не отличают добро от зла, они делают зло, думая, что делают добро. Вот она суперпроблема. Экспроприация экспроприаторов. Они думали, что делают доброе дело. Как же? И таких примеров сотни и тысячи, особенно в истории нашей многострадальной России. помоги Бог, благослови Бог привести сегодня людей хотя бы к пониманию того, что так важно иметь Бога в своем сердце, чтобы различать добро от зла. Так важно жить с Богом, чтобы не идти по пути греха, а идти по пути истины и спасения. И так важно, чтобы в этой греховной жизни иметь надежду, быть ожидающими и желающими дня пришествия Господня, соблюдая чистоту нашего разума, соблюдая чистоту нашего духа, соблюдая чистоту духа, души и тела. Во благо нам и во славу имени Его. Аминь.